Добрый день, уважаемые коллеги. На прошлом заседании нашего совета было принято решение о разработке стратегии научно-технологического развития России на долгосрочный период. Ее необходимо подготовить к осени текущего года. Считаю, что одновременно, не откладывая, следует выработать и конкретные практические инструменты реализации стратегии, которые позволят учитывать глобальные тенденции и вызовы, гибко реагировать на запросы общества и экономики, на новые технологии, научные знания, образовательные компетенции. Предлагаю сегодня об этом подробно поговорить, но не только поговорить, а предлагаю предпринять усилия для того, чтобы выйти на предметные решения. Вновь повторю, вопрос носит принципиальный характер. Наличие собственных передовых технологий – это ключевой фактор суверенитета и безопасности государства. Конкурентоспособности отечественных компаний – важное условие роста экономики и повышения качества жизни наших граждан. В этой связи считаю необходимым рассматривать стратегию научно-технологического развития как один из определяющих документов наряду со стратегией национальной безопасности. И прошу правительства внести соответствующие изменения, которые необходимы будут в этой связи в законодательство. Уважаемые коллеги, за последние годы создан серьезный задел для выполнения масштабных научных проектов. Укрепляется инфраструктура науки, ее кадровый потенциал. Так значительно возросло число молодых ученых, прежде всего в организациях, которые занимаются прикладными и ориентированными на конкретную задачу фундаментальными исследованиями. По отдельным направлениям доля специалистов до 39 лет превышает у нас сегодня 50%. В научных изысканиях все более активно участвуют наши ведущие вузы. Это Московский и Санкт-Петербургский университеты, федеральные и национальные исследовательские университеты. Растущие возможности отечественного высшего образования отмечают и иностранные эксперты. Несколько десятков наших вузов включены в различные международные рейтинги. В 2015 году сразу три российских университета попали в первую сотню лучших в мире по направлению физические науки. Проведена серьезная работа по созданию отечественных исследовательских центров мирового уровня в сфере атомной энергетики, авиации, космонавтики. Объединены интеллектуальные, кадровые, материальные ресурсы наших ведущих академий. На этой базе образованы федеральные научные центры, которые наделены соответствующими полномочиями и нацелены на проведение масштабных междисциплинарных исследований в области генетики, биотехнологии, в области химии. Отмечу, что сегодня в России более 150 сильных государственных научных институтов, центров, вузов, которые вносят заметный вклад в мировую и отечественную науку. На них приходится подавляющая, примерно 70%, часть всех патентов, которые выдаются на территории нашей страны, и 80% высокоцитируемых работ. Их разработки востребованы реальным сектором экономики, а исследования активно, как я уже говорил, цитируются за рубежом. Вместе с тем, 150 – это лишь 10% всех государственных образовательных и научных организаций. Конечно, возникает вопрос, а где остальные-то? Как там обстоят дела? Как они работают? Подчеркну, ресурсы, которые выделяются на науку, должны получать сильные исследовательские коллективы, способные создавать прорывные технологии по наиболее важным для страны направлениям, конкурировать с ведущими мировыми центрами. Именно в такой логике надо выстроить финансирование работ по приоритетам научно-технологического развития страны. Я прошу правительство разработать эффективные механизмы, в том числе на проектной основе. Уважаемые коллеги, ключевой принцип реализации стратегии научно-технологического развития – это тесное взаимодействие науки, образования, бизнеса и государства. Их общая ответственность за практические результаты. В этой связи предлагаю по каждому из приоритетных направлений сформировать специальные советы. Они могут быть узковедомственными, но они не должны замыкаться только на профессиональную научную среду. И в этом смысле они должны быть, конечно, широкими по охвату целей и задач. Конечно, в их состав должны войти представители научных организаций и вузов, Российской академии наук, компании с государственным участием. Но принципиально важно вовлечь в работу советов частный бизнес, малые и средние инновационные компании. Прошу правительство совместно с Российской академией наук до конца 2016 года сформировать такие площадки и выработать четкие, понятные механизмы их деятельности, которые позволят быстро выходить на конкретные решения и добиваться поставленных целей. На что хотел бы обратить особое внимание? Первое. Нужно определить конкретные научные и образовательные организации, которые способны выполнять сложные исследования по каждому из обозначенных в стратегии приоритетов. Внимательно посмотреть, каким кадровым потенциалом научной инфраструктуры они обладают, какие дополнительные меры по их укреплению нам необходимо предпринять. Второе. У нас есть немало хороших примеров сотрудничества науки и бизнеса. Наши ученые создают уникальные технологии, а отечественные компании на основе этих технологий выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную не только на нашем национальном уровне, национальном рынке, но и на внешних рынках. Нужно вывести такую кооперацию на более высокий уровень, максимально сократить путь от постановки научных задач до практического внедрения конкретной разработки. Далее. Приоритетам научно-технологического развития страны должны соответствовать и наши образовательные организации. Необходимо посмотреть на горизонт одного, а может быть даже и двух десятилетий, проанализировать, какие компетенции будут востребованы через 10 и более лет, каких специалистов нужно готовить уже сегодня. На основе такого анализа следует сформулировать предложения по модернизации программ всех уровней образования, а также по повышению квалификации преподавателей. И еще. У нас есть хорошая традиция популяризации научных знаний. И, конечно, нужно использовать этот опыт. Я, уважаемые коллеги, хочу обратиться к вам, ну и, собственно говоря, ко всем российским ученым, преподавателям вузов, представителям бизнеса, которые тесно связаны с научной средой, активнее подключаться к просветительским проектам и в интернете, и на телевидении, в печатных средствах массовой информации, рассказывать о достижениях нашей науки, проводить популярные научные мероприятия, организованные на самых разных площадках для людей самых разных возрастов, профессий, ориентированных на подрастающее поколение. Давайте перейдем к обсуждениям. Слово Игорю Анатольевичу Соколову, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, члены Совета, участники заседания, в своем выступлении я хотел бы остановиться на трех аспектах рассматриваемого вопроса. Во-первых, существует ли в России потенциал, достаточный для решения масштабных задач, стоящих перед страной? Во-вторых, готовы ли ведущие организации научно-образовательной сферы включиться в решение этих задач? Ну и, наконец, что необходимо предпринять конкретно для того, чтобы наиболее эффективно использовать потенциал таких организаций. Кратко приведу основные параметры российской научной сферы, сложившиеся за последние десятилетия. Сегодня в исследованиях и разработках в стране участвует более 3600 организаций, в которых работает более 700 специалистов, из которых более половины, 370 тысяч – это исследователи. Второе. За последние десятилетия почти в 4 раза увеличилось финансирование научной сферы. И в результате этого в 2014 году Россия оказалась на 5-м месте в мире по объемам бюджетной поддержки. Однако доля внебюджетного финансирования, к сожалению, по-прежнему невелика. Соотношение бюджет-внебюджет составляет примерно 2 к 1 в целом. Тем не менее, благодаря увеличению именно финансирования или бюджетного финансирования увеличилась численность молодых исследователей, о чем уже отмечал Владимир Владимирович, а также значительно удалось выровнять общую возрастную структуру научных кадров. И эти результаты уже сейчас обеспечивают нормальную сменяемость поколений и преемственность научных школ в отечественной науке. Также в последние годы следует отметить рост скорости обновления приборной базы. К 2014 году около половины всего научного оборудования было моложе 5 лет. Таким образом, можно констатировать, что за последние годы были в основном решены количественные проблемы развития научной сферы. Одновременно шел процесс поиска новых рациональных организационно-правовых форм научных образовательных организаций. Эта работа осуществлялась по трем основным направлениям. Модернизация сети университетов, формирование национальных исследовательских центров и преобразование в академическом секторе. В настоящем времени проделана большая, хотя еще далеко не завершенная работа, но уже сегодня акцент должен смещаться на решение вопросов использования созданного потенциала. И в этой связи особенно важно определить, на какие из существующих организаций научно-образовательной сферы мы могли бы опереться при решении важнейших государственных задач. Я считаю, что ориентиром могут служить результаты проводимого ежегодно, начиная с 2013 года, мониторинга исследовательских организаций. Этот мониторинг осуществляется на основе совокупности наукометрических, экономических и экспертных оценок. Так, собранные к 2015 году данные показывают, что значимый объем исследований проводится относительно небольшой группы организаций. И об этом Владимир Владимирович говорил в своем выступлении. Порядка 10% научно-образовательных организаций обеспечивают 80% цитирований и научно значимых публикаций. Так вот, это подталкивает нас к двум выводам. Во-первых, нам есть на кого опереться. Все-таки 150 организаций – это большая сила. А во-вторых, у организаций существует значительный резерв для развития. Для этого мы должны четко определить черты, свойственные ведущим организациям, и сформулировать задачи, которые должны им решаться. И здесь в первую очередь хочу обратить внимание на способность организации воспринимать стоящие перед современным обществом и нашей страной вызовы и предлагать на них эффективные ответы. Те наши организации, которые открыты новым вызовам, поддерживают и развивают связи с реальным сектором экономики и социальной сферы, конечно, демонстрируют высокую степень результативности научных исследований. И, что вот особенно хочу подчеркнуть, способны корректировать направление своей работы, осознавая свою ответственность перед обществом и государством, именно они могут считаться ведущими. Важнейшей задачей здесь является выявление, формулирование и организация исследований по научным направлениям в обеспечении приоритетов социально-экономического развития страны. На это нужно обращать особое внимание. Ведущая организация должна быть способной выполнить роль организатора и координатора научного обеспечения масштабных наукоемких проектов, носящих в том числе и междисциплинарный характер. Это в полной мере относится и к составлению и выполнению программ фундаментальных исследований. Другой группой и признаков, характеризующих организацию как ведущую, я бы назвал наличие высококвалифицированного кадрового потенциала, позволяющего вести работу на современном уровне. И задача здесь ведущих организаций – активно участвовать в подготовке высококвалифицированных специалистов, в том числе исследователей, будущих исследователей, а также обеспечивать непрерывность и преемственность исследований, поддерживая и развивая научные школы. Следующее. Как особо актуальную, хотелось бы обозначить задачу создания и развития современного уровня приборной базы и предоставления ее для использования всему научно-образовательному сообществу. Принципиальным здесь является развитие сети центров коллективного пользования и уникальных научных остановок, включая развитие вычислительной базы. Эта задача крайне ресурсоемка и под силу только действительно мощным ведущим организациям. Перечисленные группы функций, конечно, не исчерпывают всего перечня задач, стоящих перед ведущими организациями при реализации стратегии научно-технологического развития страны. Этот перечень может быть продолжен, но я сегодня не буду на нем останавливаться. А вот хотелось бы остановиться на таком моменте. Важным показателем является доля внебюджетного финансирования. И этот показатель в значительной степени характеризует уровень взаимодействия научно-образовательной организации с реальным сектором экономики и, в конечном счете, востребованность производимой организации научной продукции. Тем самым на этот показатель, долю внебюджетного финансирования, необходимо обращать внимание при оценке роли и качества организации научно-образовательной сферы. Таким образом, важнейшим направлением деятельности ведущих организаций научно-образовательной сферы должно стать более активное участие во взаимодействии с реальным сектором экономики России, в особенности в тех направлениях, которые являются критическими для обеспечения безопасности страны и повышения качества жизни ее граждан. И если удастся правильно сформулировать приоритеты и поставить задачи, то могут быть получены и принципиально новые прорывные результаты. В целом я хотел подчеркнуть, что существующий потенциал организации научно-образовательной сферы позволяет решать масштабные задачи, стоящие перед Россией. Но прежде чем перейти к заключительной части выступления, хотел бы особенно подчеркнуть, что возможности научно-технологического развития ни в коей мере не сводятся исключительно к вопросам ведущих организаций. Огромную, а иногда ключевую роль в получении прорывных научных результатов играют коллективы, ведущие исследования в конкретных научных направлениях, решающие конкретные важнейшие научные задачи или, кстати, обеспечивающие проведение научных исследований. И такие организации, безусловно, требуют внимания и поддержки. Но это не предмет сегодняшнего нашего разговора. В завершении я хотел бы сформулировать ряд предложений, которые, на мой взгляд, могли бы способствовать ведущим организациям более эффективно решать возлагаемые на них задачи. В первую очередь это касается формирования дополнительных управленческих инструментов реализации стратегии. В рамках этой деятельности могут и должны осуществляться прогноз развития науки и технологий, разработка предложений по программам фундаментальных научных исследований и реализация масштабных наукоемких проектов. Данная работа должна проводиться с привлечением всех слоев научно-образовательного сообщества, бизнеса, государства, общества. Нам важно осмыслить накопленный опыт и перенаправить имеющийся потенциал на решение важнейших для страны задач. Полагаю, что система советов, о которой говорил Владимир Владимирович, сможет эффективно решать эти задачи. А вот ведущие организации могли бы выступить в качестве базовых для таких советов. И этот инструмент, как представляется, позволит более эффективно и наладить формирование среднедолгосрочных задач для науки со стороны индустрии, и обеспечить ресурсами решения этих задач, а также создать условия для постоянного взаимодействия научных и производственных компаний в процессе их решения. Это, конечно, потребует принципиально иного уровня оценки эффективности научного обеспечения отраслей, в том числе актуализации системы статистического учета параметров научной и инновационной деятельности. Это очень важно. Другим предложением, которое мне хотелось бы внести, я бы назвал адресную поддержку усилий ведущих организаций на создание современной инфраструктуры научных исследований. Необходимость решения приоритетных задач конкуренции на мировом уровне требует соответствующей лабораторной базы. При этом, конечно, важно выделить точки роста, имеющие принципиальное значение для научно-технологического развития России. В качестве положительного примера мне хотелось бы отметить состоявшееся недавно решение о создании мирового уровня лаборатории на базе Дальневосточного океанариума. Наконец, последнее. В 2016 году нам предстоит не только разработать, но и приступить к реализации стратегии научно-технологического развития страны. Я считаю, что крайне важно к этому времени завершить в основном формирование сети организаций научно-образовательной сферы и в первую очередь завершить начатую реструктуризацию сети подведомственных Федеральному агентству научных организаций страны. Конечно, эту работу нужно проводить с учетом сегодняшнего обсуждения. Я закончил. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Анатольевич. Пожалуйста, Александр Витальевич Хлунов, Российский научный фонд.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Когда мы сегодня обсуждаем вопрос о задачах ведущих научно-образовательных организаций с точки зрения формирования и реализации стратегии, нас не покидает опасение, а как определить эти конкретные организации. Тем более, что единожды в граните эти имена зафиксировав, достаточно сложно будет отказаться, и собственно, каналы финансирования будут направлены на них. Здесь весьма велика ошибка. Я хотел бы поделиться тем опытом, который вот в фонде возник за прошедшие 2 года по отбору проектов, основанных на системе научной экспертизы. И эти ведущие научные организации, они для нас являются наиболее частыми победителями в конкурсах и определяются, и весьма успешно определяются именно научным сообществом, экспертами, из российскими и зарубежными учеными. При этом формальные и наукометрические показатели не являются определяющими в этом выборе. Вот у меня имеется список, ну, по крайней мере, там, первые десятки ведущих научно-образовательных организаций. Хочу сказать, что здесь нет противоречий между академическими и образовательными учреждениями, там в полной мере присутствуют и университеты, действительно, и МГУ, и Санкт-Петербург, как, впрочем, и академические институты. Среди них и институт имени Оффе, большой институт, и есть и небольшие институты, такие как институт Энгельгарда, где всего лишь там 300 работающих. И 10% вот из всех участников проектов поддерживаемых фондов, они как раз и реализуют 40% по числу всех проектов. Все эти организации их характеризует изменившаяся внутренняя атмосфера. Там сотрудники ходят на работу не просто из-за того, что у них трудовая книжка лежит, они нацелены на научный результат, который должен быть проэкспертирован научным сообществом в виде публикаций. И у этих сотрудников есть нацеленность на реализацию амбициозных научных планов. И, собственно, эти организации характеризуют такое важнейшее качество, как способность за собой вести молодежь и других сотрудников других научных организаций. Ну, вот здесь была подчеркнута цифра. Действительно, мы смотрели по первой десятке, 60% реализующих научные проекты являются молодежь. И более 10% руководителей этих проектов тоже относятся к категории молодежи. По ряду традиционных направлений в отраслях знаний в российской науке нет особых проблем с точки зрения выявления лидеров. Ну, совершенно очевидно, что по математике в этом перечне наряду с МГУ присутствует и институт Келдыша, и институт имени Стеклова, по физике и институт имени Оффе, и целый ряд других известных десятилетиями научных организаций. Вместе с тем хочу сказать, что если мы заняты проблемой реализации приоритетов на основе ведущих научных организаций, то нам нужно будет восстанавливать научный потенциал по таким направлениям, как сельское хозяйство. И здесь есть позитивная динамика, мы это видим. Как впрочем, существует проблема по ряду других направлений, где необходимо с самого начала сформировать заделы для освоения перспективных будущих рынков. Речь идет и о робототехнике, и о аддитивных технологиях, и регенеративной медицине, и нейронауке. Очень отрадно, что вот по конкурсам, которые мы сформировали по приоритетам, такая заинтересованность, она растет. Ну вот в качестве приоритетов, объявленных за эти два года, это новые подходы в борьбе с инфекционными заболеваниями, персонализированная медицина, новые агротехнологии, межнациональные отношения, этносоциальные процессы, нейротехнологии. Был определен перечень научных задач. И что самое важное, ученые получили повестку и цель проведения исследований, и в ответ смогли предложить различные подходы к решению этих задач, в том числе и междисциплинарные, а общество, бизнес, они могут соотнести эти приоритеты и результаты со своими потребностями и оценить прогресс. Поддержка исследований на проектной основе позволяет за счет конкурентной борьбы, состязательности выявить лидирующие в той или иной области научные коллективы. И здесь не нужно дополнительную методику утверждать правительством, здесь естественный процесс, и он работает достаточно хорошо. И хотел бы еще отметить, что применительно вот к новым научным задачам проектная основа позволяет собрать людей в тех областях, где у нас недостаточно научных компетенций. И либо эти компетенции, они распределены по целому ряду организаций, сформировать и сориентировать новые научные коллективы – крайне важная задача для российской науки. И вопреки вот распространенным мнениям, оценкам, мы видим, что научная среда, она весьма отзывчива к постановке новых задач со стороны, ну, институциональных структур. Вот я хотел бы продемонстрировать это на примере. Мы в 2014 году объявили конкурс по нейронаукам. К сожалению, это новая для российской науки сфера, и мы получили всего лишь 53 заявки. В 2015 году, понимая крайнюю важность этого направления, было повторено, правда, с нескольким уточнением, и мы уже получили более 200 заявок. Это свидетельствует о том, что научная среда, она может быть перенаправлена на решение важных задач. Мне кажется, что статус ведущей организации должен не столько обеспечивать внимание со стороны государства, в том числе именно финансированием, отдельным финансированием, сколько должен быть оправданностью, ответственностью этой организации, а может быть даже и репутационной ответственностью руководителя за веренное ему приоритетное направление. И крайне важно еще наделить эту ответственностью с тем, чтобы руководители и все ведущие научные организации, они вели диалог с промышленностью, с компаниями и стали более активными. У нас затормозилось, кто пойдет, кто сделает шаг первым, либо бизнес, либо научные институты друг навстречу другу. Может быть, настала пора, когда это должна сделать наука, потому что здесь речь идет о развитии именно науки. И, на мой взгляд, ведущие научные организации, они должны проявлять более рельефную заинтересованность во взаимодействии с обществом, с бизнесом, в том числе и с точки зрения коммерциализации результатов исследования. Ну, бессмысленно вот то, что мы, может быть, неправильно сформулировал. Наверное, бессмысленно проводить научные проекты по добыче и переработке тяжелой нефти без ориентирования на конкретные российские предприятия, занятые в этой сфере. И вот этот шаг, он должен осуществляться именно со стороны научных организаций. Есть вот в этом взаимодействии и сложности. Научные организации опасаются этого взаимодействия по одной причине. Лучшие кадры уйдут в бизнес. Но мы должны наделить функции ведущих научных организаций функции постоянного воспроизводства лучших кадров. И ничего плохого в этом нет, если из науки люди пойдут в высокотехнологичный бизнес и тем самым сформируют встречный интерес бизнеса к науке, к результатам. В ведущих организациях выполняется наибольшее количество исследовательских проектов, и, соответственно, они получают наибольшее финансирование. Но наряду с этим представители именно этих организаций публикуются в ведущих научных изданиях и обеспечивают прирост числа научных знаний. Мы посмотрели статистику по 2015 году. У нас в полной мере совпадает перечень первых 10 организаций, которые получили гранты, и наибольший вклад внесших в публикации в ведущих мировых журналах с высочайшими импакт-факторами, такими как Nature, Science, Nature Medicine и другие. Ну, собственно, корреляция стопроцентная. То есть, по сути дела, в сложившихся условиях, вот, когда ужесточаются бюджетные ограничения, представляется важным сосредоточить ресурсы на реализации именно проектного подхода к финансированию фундаментальных и поисковых исследований по приоритетам, обеспечивающих скорейший прогресс в решении научных задач. Об этом свидетельствует и вот приведенная статистика, и, собственно, необходимость решения прикладных задач. Поэтому в полной мере поддерживаю вот поручение, связанное с предложением по переводу на проектную основу финансирования фундаментальных и поисковых исследований по приоритетам. Спасибо.
Спасибо большое. Владимир Евгеньевич, прошу вас.
Сейчас я включу. Уважаемые члены Совета, поскольку времени мало, я опущу комплементарную часть и перейду сразу к делу. Я хочу только отметить, что тот вопрос, который вы сейчас поставили, Владимир Евгеньевич, на Совете, более чем актуален. Хотя потому, что управлением науки и техники у нас занимается более 30 различных организаций, но их действия либо слабо, либо совсем не коррелированы и согласованы между собой. Надо надеяться, что стратегия, которую мы тут обсуждаем, будет способствовать выработке согласованной политики и прекратить схоластические дискуссии и противостояния в нашей сфере, которые, к сожалению, имеет место. С другой стороны, согласно приведенному месяц назад в Петербурге Совету ООН, о результатах вам рассказывала Ирина Георгиевна Бокова, во всем мире наблюдается буквально взрывной рост научной сферы, за которой мы, к сожалению, явно не успеваем. Нам в Академии кажется, что одной из главных задач стратегии должна быть срочное исправление тревожной и недостойной для нас ситуации, когда рост наших публикаций за 15 лет составил всего 12% против 10-кратного роста в Китае и 3-кратного в Индии. При этом по количеству статей Китай обогнал в 1997 году Индия, в 2005 году, а Бразилия в 2007 году. Нам уже в спину дышит Иран. К сожалению, в докладе об этой задаче не было ни слова. Готовясь к нашему заседанию, я посчитал вообще, сколько за последнее время было разработано и принято такого рода стратегий, видений, прогнозов и других подобных документов. Около 20. И ни один из них не был выполнен. И это в основном из-за того, что в этих документах отсутствовали механизмы реализации планов. В свое время президент Академии, академик Александров, говорил, что принять стратегию или программу – это 5% дела, а 95% работы – это ее выполнить. Нет необходимых механизмов реализации и в докладе, и в раздачных материалах. И, мне кажется, при работе над стратегией мы обязаны это тоже очень внимательно иметь в виду. Другой дефект этих и похожих документов состоит в том, что они ориентированы слишком далеко в будущее, далеко за горизонт ответственности разработчиков. Конечно, о будущем легко и приятно говорить, но чем дальше горизонт, тем, конечно, легче и приятнее. Однако сегодня мы находимся в новых, жестких, стимулирующих реалиях с новыми рисками, вызовами и опасностями. Сейчас другое время. И стратегия не может этого не учитывать. Она должна быть предельно прагматичной, с четкими целями, этапами, цифровыми показателями, сроками. При минимуме безразмерных за горизонтах квазифилософских рассуждений о генетической научного познания и холостических парадигм мышления, которые выходят нас как минимум в следующий век. Нам же, чтобы не отстать, нужны результаты здесь и сейчас. В заключение. Со стратегией научно-технического развития на долгосрочный период все ученые нашей страны обоснованно связывают надежды на реальный прорыв развития нашей науки. Именно этого от нас ждут все ученые страны, так как именно стратегия должна ставить ориентиры для всех ученых, всего нашего общества. Я говорю, конечно, больше о фундаментальной науке. Однако тема заседания, мне кажется, заужена, ее стоит расширить. Нам надо говорить не только о задачах ведущих организаций, но и говорить о том, что должны делать все ученые страны, которые хотят и могут работать. Я убежден, что проблема реализации стратегии касается не только тех, кто почему-то сегодня назван ведущими, но и вообще всех прикладных, но главным образом всех фундаментальных оборонных организаций, всех ученых страны. Ориентация только на ведущих неоправданно снижает масштаб задач и выводит из процесса громадное количество наших коллег. Они найдут себя в этой стратегии, и это будет очень плохо. Вряд ли они поймут нас правильно. И деятельное участие этих людей, всех ученых, было бы, конечно, полезно для дела. В этой связи я хотел бы отметить еще два обстоятельства. Во-первых, в отсутствии самой стратегии трудно говорить, кто и как будет ее реализовывать. Вряд ли только организации лидеры. Работать хотят и могут все. В науке не может быть монополизма. Я считаю, что здесь особую роль должны играть научные фонды, о чем вот только что было сказано. Это очень важное дело, которое вот запущено у нас в стране совсем недавно. У нас работает около 5 фондов, один из них, вот перспективных исследований, вы недавно заслушивали. Эффект этого дает очень большой, потому что речь идет о структуре, которая работает над барьерами ведомственными, она имеет независимую экспертизу, и действительно лучшие могут проявляться каждый день на основании своих реальных работ, будь то прикладные работы, будь то фундаментальные работы. Поэтому я бы обратил, конечно, особое внимание на работу фондов, и с коллегой я полностью здесь полностью согласен. Ну, на ведущие ведомые я уже говорил, что это фундаментальные науки трудно применимы в принципе, хотя бы потому, что критерии выбора носят сугубо формальный и предельно бюрократический параметр фундаментальной науки, никак не отражает природу научного творчества. К К сожалению, это иллюстрируется вот недавними предложениями списка институтов-лидеров, куда по необъяснимым причинам не попали такие наши мировые звезды, как ФИАН, Институт теоретической физики Ландау, Математический институт Стеклова и даже, представьте, что совсем удивительно, Курчатовский институт. Мне кажется, комментарий излишний. Процедура выборов, она является в данном случае узловой. И если мы ошибемся здесь, то мы нанесем, не то что не поддержим сильный институт, но мы немножко, так сказать, затормозим то, что работает для непопавших институтов. Я боюсь, что наверняка здесь сработает дарвиновский принцип, когда ведущий будет давить ведомого. Напомним, что Эйнштейн, например, сделал свое открытие работы в Бернском патентном бюро, совсем не ведущей научной организации. Повторяю, я в основном речь иду о фундаментальной науке. Тут еще один есть эффект опасный. Очень важно, что почти всегда в среднем институте есть сильные лаборатории и отделы. Оценка института по валу ударит именно по этим сильным лабораториям и группам, по сильным ученым типа Григория Перельмана. Подобно тому, как это происходит с допинговым скандалом, когда буквально десятые доли процента людей, которые на этом деле попадаются, приводит к тому, что действует это все ограничение, начинает срабатывать на всю нашу спортивную элиту. Это неправильно, этого нельзя допускать. Поэтому я предлагал бы вот обратить на это особое внимание. Я бы вот предложил бы дополнительно к тому, о чем сейчас говорилось, сосредоточиться на внутренней оценке эффективности научных групп и лабораторий. Потому что именно в научных группах и лабораториях делается реальная наука. Либо там работают молодые люди, они там растут, они там воспитываются, и делается наука именно там. И эту оценку, мне кажется, стоит сделать силами директоров, ученых советов и научных коллективов. То есть изнутри подойти к этой проблеме. Потому что эти люди лучше других знают, кто как работает и кто чувствует. У нас в Академии есть положительный, бесконфликтный опыт работы такого рода. В свое время, вот Юрий Сергеевич Осипов эту работу провел, Академия спокойно сократилась на 20%, повысив среднюю заработную плату в два раза до 30 тысяч рублей. Эффект от этого был просто ошеломляющий. Народ пошел в науку, и эффективность, и моральная обстановка в коллективах Академии наук очень сильно изменилась, поверьте. Тогда, как сейчас, в Академии было ясное понимание остроты финансовой ситуации и необходимости этого непростого дела, радикального повышения эффективности нашей работы. Вот эта проблема, она важнейшая. И сегодня вот мы обязаны дальше продолжать искать методы ее решения. И самое последнее. Я бы в нашем теперешнем положении избегал действий, не дающих ясного, видимого, ощутимого положительного эффекта для ученых. Именно для ученых, а не для неэффективных управленцев-менеджеров и многочисленных нокометристов. Только таким образом мы сможем преодолеть возникающие в результате реформ отчуждения работающих ученых от управленцев-чиновников. Ведь люди все меньше верят потоку словословия, околонаучные разговоры и ждут конкретных положительных результатов, в том числе от реформы Академии наук. Ну и самое последнее, Владимир Владимирович, есть больной вопрос. Мы его обсуждали практически каждый раз. Это мораторий. Два года назад вы ввели мораторий, и он действительно спас наш институт от растаскивания теми, кто хочет поживиться академической собственностью, а главное – поднять свой заслуженно низкий научный рейтинг. Месяц назад мораторий кончился, и сразу же выстроилась толпа охотников до чужого имущества и чужих научных результатов. Не скрою, мы ФАНО с трудом сдерживаем этот натиск и просим продлить мораторий еще на один год до конца трехлетней реформы, которая записана и спланирована с цифрами именно на 3 года. Но там, где, конечно, остро необходимо осуществлять выход институтов, его надо делать только по вашему личному президентскому указу, только с подачи Академии наук. Иначе, боюсь, нам скоро нечего будет реформировать. Большое спасибо.
Спасибо. Я потом отреагирую на все замечания, в том числе и на это. Институт мировой экономики и международных отношений, пожалуйста, Александр Александрович.
Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, я постараюсь быть кратким, но у меня есть презентация, кого она заинтересует, она у всех у вас есть. Я хочу поговорить о современном мировом опыте и сделать несколько предложений, которые можно учесть в стратегии. Но очевидно, что в текущем десятилетии в государствах, правительствах резко возросло внимание к научному и инновационному лидерству. А это связано с несколькими обстоятельствами. Прежде всего, это связано с увеличением количества игроков на глобальных рынках хай-тек и, соответственно, возрастанием конкуренции за так называемую инновационную премию. Во-вторых, очевидны ограничения и экологические, энергетические, демографические и другие многих стандартных технологических решений. И, наконец, в-третьих, если говорить по-крупному, существуют надежды с помощью инновационного превосходства удержать или, наоборот, захватить глобальное лидерство. Еще один очевидный тренд текущего десятилетия – это разворот от фронтального подхода к науке и инновациям, к фокусировке ресурсов. И самым современным организационно-управленческим ответом на все эти вызовы стало формирование центров превосходства, или по-английски «Centers of Excellence». Такое амбициозное название получили структуры естественно-научной, технологической и социальной специализации, которые создаются в ведущих научных и университетских организациях. Только в странах ОЭСР количество таких центров уже перевалило за 300. Активно они создаются и в странах Северо-Восточной Азии. Что такое центр превосходства? Это особая форма финансирования научно-инновационного цикла и технологической кооперации. Они рассматриваются как гравитационный центр для научно-технологических консорциумов и даже для цепочек добавленной стоимости. Сегодня конкуренция на глобальных рынках высоких технологий, можно сказать, идет скорее уже не между странами, а именно между консорциумами и этими цепочками добавленной стоимости. Каковы основные характеристики центров превосходства? Их исследования носят выраженный междисциплинарный и даже конвергентный характер. Господдержку осуществляют правительственные ведомства и региональные власти при софинансировании со стороны бизнеса. Размер финансирования колеблется от 15 до 120 миллионов долларов на срок 5-10 лет. Причисленность исследований исследователей достаточно скромная, это 60-100 исследователей. В наиболее актуальных центрах превосходства расходы на одного исследователя превосходят средний уровень по стране, скажем, в Соединенных Штатах в 2 раза, в Японии на 60%, в Германии на 20%. Этим структурам представляется высокая автономия в управлении и гибкость бюджетирования. Центры превосходства ориентированы на международную кооперацию значительно больше, чем другие научно-исследовательские структуры. Наконец, оценка их работы выполняется членами наблюдательного совета, в который входят как национальные, так и иностранные специалисты. Контролируется выполнение задач обеспечения научно-технического превосходства, количество патентов, тиражирование в тех случаях, когда возможна доля рынка. В России существуют научные и образовательные организации, которые по ряду параметров можно считать аналогами центров превосходства. Однако, полагаю, для нас сегодня особенно важны такие центры превосходства, которые могли бы повысить отечественную конкурентоспособность. Для них, конечно, нужна благоприятная правовая, финансовая и кадровая экология. И целевой задачей таких структур, на мой взгляд, должно стать формирование консорциумов и цепочек добавленной стоимости с центром прибыли и центром системной интеграции продукции или услуг на территории России. Еще одно обстоятельство. Время, конечно, критический параметр в преодолении так называемых технологических разрывов. И вот эта сумма проблем определяет следующий набор предложений, которые бы я хотел сделать. По аналогии с практикой создания территории опережающего развития для Восточной Сибири и Дальнего Востока, создавать отечественные центры превосходства в ведущих научных и образовательных организациях, которые условно можно назвать центрами опережающего роста. Для них, как и на Дальнем Востоке, потребуется максимальная либерализация бюджетных, административных, кадровых, экспортно-импортных и закупочных процедур. Второе. Стимулировать создание на базе таких центров консорциумов научных и прикладных исследовательских организаций, бизнес-структур, в том числе малого и среднего бизнеса, производственных площадок, центров коллективного пользования, университетских школ. И вот задачей такого консорциума должно стать выстраивание полного инновационного цикла, подготовка и сертификация кадров, патентная защита, национальная и международная сертификация и даже маркетинг. Я полагаю, что на время участия в консорциуме целесообразно ввести благоприятные налоговые режимы для включенных в него групп компаний. Считаю, что в целях преодоления административных барьеров имеет смысл наделить руководителя Центра опережающего роста максимальными полномочиями под личную ответственность с прохождением всех надзорных процедур, которые распространяются на чиновников класса А. Конечно, очевидно, что этот человек должен отличаться ярко выраженными лидерскими качествами. Наконец, финансирование этих центров можно провести за счет реструктуризации соответствующих госпрограмм, за счет нормативного выделения средств из Российского научного фонда и фонда фундаментальных исследований, за счет привлечение отечественных и зарубежных венчурных и инвестиционных фондов. Я считаю целесообразным создать проектный офис Центра опережающего роста с участием юристов и финансистов ФАНО, а ФАНО очень хорошие юристы, федеральных органов исполнительной власти и Российской академии для наработки изменений в регуляторной среде. И последнее предложение. Я полагаю, что рабочей группе высокого уровня, в том числе и членов нашего совета, следует провести мониторинг тематики, имеющей рыночный потенциал, и представить вам, Владимир Владимирович, предложение по, скажем, 3-4 стартовым центрам опережающего роста. Спасибо.
Спасибо за предложение, за ваше. Пожалуйста, Андрей Владимирович Дутов.
Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые участники заседания, хотелось бы поделиться опытом и предложить некоторые подходы, которые были выработаны в процессе подготовки плана деятельности Национального исследовательского центра имени Жуковского как центра прикладной науки в области авиации. Первое, что хотелось бы отметить, что ведущая организация, по нашему мнению, должна обладать компетенциями разработки научно обоснованных стратегических планов развития технологий. Стратегические планы развития технологий задают систему целей, причем в количественном должны определять в количественном выражении. Формируют систему индикаторов развития на разные периоды времени. В авиастроении, так как и во всех остальных высокотехнологичных отраслях промышленности, они три. Это повышение безопасности, снижение стоимости жизненного цикла и выполнение экологических норм. А вот далее есть сложный процесс декомпозиции на нижестоящие уровни. Определяются количественные индикаторы улучшения конкретных технологических параметров, весовые коэффициенты, определяющие степень их влияния на показатели более высоких уровней, учитывается взаимное влияние новых технологий в различных компонентах сложных систем. Именно такая система целеполагания обеспечивает направленность исследования на повышение конкурентоспособности наукоемкой продукции. Второе. Ведущая организация должна обладать компетенцией проведения исследований и разработки на стыке дисциплин и отраслей. Здесь уже выступающие говорили о конвергенции фундаментальных наук, о междисциплинарной интеграции. Я бы хотел бы еще выделить межотраслевую интеграцию. То есть использование технологий, полученных в одной отрасли, в целях развития другой. Например, концепция интегрированной модульной архитектуры оборудования уже используется не только в авиации, но и в автомобилестроении, весьма актуальна для судостроения, ракетно-космической промышленности. И в результате достигается унификация и значительное повышение серийности продукции, что вот на сегодняшний день просто принципиально важно. И позволяет снижать стоимость жизненного цикла изделия, а также исключить дублирование экспериментальной базы, которые очень похожи в разных отраслях. В связи с этим, по нашему мнению, также хотелось присоединиться, что целесообразно рассмотреть вопрос о создании крупных объединений междисциплинарных, межотраслевых исследовательских центров. Третье – это ведущие организации должны обладать современной системой управления созданием новых технологий, встроенной в систему управления жизненным циклом. Прежде чем принять решение о проектировании и производстве конкретных образцов новой техники, с учетом заданных характеристик необходимо создать опережающий научно-технический задел, который представляет из собой совокупность новых технологий, уже достаточно отработанных для того, чтобы подтвердить возможность получения требования уровня характеристик и минимизировать риски разработки и производства. Для создания научно-технического задела к заданному сроку в мировой практике используется шкала уровня готовности технологии. Это формализованная оценка степени зрелости технологии для практического использования при разработке от идеи до прототипа целостной системы, испытанной в условиях, близких к реальным. Эта технология применяется достаточно давно в различных отраслях, и, в принципе, мировой опыт показал, что это единственный правильный способ именно к заданному времени получить правильные технологии и начать производство. И четвертое, что ведущие организации должны иметь компетенцию осуществлять научное сопровождение всех этапов жизненного цикла, то есть этапов разработки, производства, эксплуатации, модернизации продукции, что обеспечивает обратную связь между промышленностью, заказчиком и наукой. Под научным сопровождением понимается скоординированная совокупность мероприятий по анализу, экспертизе, контролю за проведением работ по созданию наукоемкой продукции, а также по оценке соответствия получаемых результатов заданным характеристикам. Этот инструментарий очень активно применялся в Советском Союзе, к сожалению, был незаслуженно забыт. И вот один из основных принципов, который мы сейчас пытаемся восстановить, это именно данный инструментарий в науке. У меня все. Спасибо за внимание.
Спасибо. Благодарю вас. Пожалуйста, Михаил Борисович Петровский.
Спасибо большое. У нас прекрасный доклад, очень интересные предложения, но кое-чего нет. У нас ведь есть гуманитарные науки, у нас есть гуманитарные технологии, у нас есть культурные индустрии, у нас есть экономика культурных услуг, у нас есть гуманитарный фундамент технических заданий, технических задач, без которых простая наука, другая не может существовать. У нас, наконец, есть некий поворот на восток, о котором все время пишут журналисты, который невозможен в своей технической и такой прикладной научной части без понимания всего того менталитета, к которому мы обращаемся, мы это все ощущаем. Поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что у нас есть наука, научная дисциплина, которая называется востоковедение, и которая соответствует вот тому 21 веку и тем той конвергенции наук, о которой нам часто говорит Михаил Валентинович Ковальчук на наших встречах. И вот эта такая синтетическая наука, она очень важна сегодня в век конфликтов и конфронтаций. Она ложится в основу, и может, и ложилась всегда в основу таких компромиссов и дискуссий между культурами и основой для принятия правильных экспертных мнений и решений на протяжении веков, от генерал-майора Пржевальского до академика Примакова. Я позволю вспомнить себе 70-е годы одну статью в «Нью-Йорк Таймс», большая статья, она была истерическая, о том, что Соединенные Штаты не имеют востоковедов, о том, что советские послы все в арабском мире говорят по-арабски, а у американских посольств даже не хватает переводчиков. Мне было приятно видеть, читать похожую статью совсем недавно в связи с Ираком, что опять нету людей, нету переводчиков, приходится нанимать иракцев, чтобы переводить, а это невозможно. А у русских есть, да, у нас есть и сейчас еще громадный запас вот этих сил востоковедных, именно фундаментальная основа, на которой решаются практические задачи. Надо сказать, что мы вот совсем недавно немножко в другой сфере утвердили программу обучения основам истории, культуры и ислама, которая приемлема для светских вузов и для религиозных. Мы почти решили эту проблему. То есть у нас есть вот этот большой задел, но вот есть две вещи, которые нивелируют и мешают науке, такой, как это и многим другим нашим вот наукам, особенно гуманитарным, быть таким штучным товаром. Первое, я просто прошу Совет по науке помочь сохранить востоковедение как самостоятельную отрасль науки в номенклатуре научной, в научно-образовательной номенклатуре. А второе, то, что, я думаю, почти никому не понравится, я думаю, что нам все-таки надо пересмотреть привязку критерий эффективности, вот, по крайней мере, гуманитарной науки к упрощенным наукометрическим рейтингам, основанным на англоязычном цитировании. Они по существу привязывают наш вот этот критерий и выбор исследований исследователей к чужим интересам. Нам нужно вернуть книгу, монографию как базовый элемент в гуманитарных науках, а не статью. Статья в гуманитарных науках – это не то же самое, что в медицине. Наконец, мне кажется, нужно признать роль русского языка как базового для гуманитарных исследований в России с обязательным переводом на иностранные языки, а не наоборот. Это действительно очень серьезно для вот этого фундаментального понимания взаимодействия между культурами. Наши гуманитарные науки и востоковедение, извините, это все как бы наша, всегда была гордостью нашей на протяжении веков и служила и императорской России, и Советскому Союзу, и Новой России. И это наше интеллектуальное и политическое преимущество, конкурентное преимущество. И хотелось бы, чтобы оно сохранилось и не нивелировалось, не упрощалось, потому что есть прекрасные рецепты, но есть явная тенденция к упрощению, в частности, в том, что про гуманитарные науки забывают, и сегодня мы про них даже, когда обсуждали премии молодежные, тоже там гуманитары не попали. Спасибо, извините за, может быть, не...
Спасибо. Виктор Антонович Садович, пожалуйста.
Спасибо, Владимир Владимирович. Значит, вы в своем выступлении сказали очень точно о задачах стратегии развития науки, доклад развивал. Я хочу об этом, но немножко с неожиданной стороны, под неожиданным углом подойти. А потом два предложения. Вот хочется вспомнить 60-е годы. Запущен первый спутник, человек в космосе. Активно работает над технологическим превосходством Советского Союза министерство. Средьмаш, Общемаш, радиоэлектронно-коммуникационная промышленность. Мы знаем всех этих министров и министерств. И вдруг в газете «Правда», в газете «Труд» возникает дискуссия. Нобелевский лауреат Семенов, Келдыш, Кикоин, замруководитель атомного проекта, поднимают вопросы. И вот можно я процитирую, что написал Кикоин. «Школа, именно школа готовит героев и академиков, писателей и генералов. Звезды героев страны, дипломы академиков, врачей, инженеров – все это хранится в школьном ранце. Все дело в том, чтобы вовремя извлечь эти звезды и дипломы из школьных сокровищниц». И в это время появляется письмо. Владимир, я передал это письмо министру обороны, оборонного комплекса Кикоина, Келдыша, Петровского в ЦК КПСС. Появляется постановление о создании 4 школ для ребят. Тогда слово «одаренные» стеснялись употреблять. Партия следила, чтобы было все хорошо сказано. Говорили с углубленным изучением или проявившим особые способности. Создаются 4 школы. В Московском университете, в Ленинграде, в Новосибирске и в Киеве. И вот школа Московского университета, созданная тогда физико-математического профиля. За эти годы она приготовила 2000 кандидатов наук. Каждый четвертый выпускник этой школы – кандидат наук. 300 докторов наук, 2 академика, 10 членов-корреспондентов. Это приготовила одна только школа. Мы вступили в новое время, новые вызовы. И, Владимир Владимирович, то, что вы создали вот этот центр «Сириус», это, мне кажется, сверхблестящая идея. Мне выпало удовольствие быть в «Сириусе», читать лекцию по математике. Вот Елена Владимировна еще приглашает, мы еще приедем. И вот эта школа, которая создана сейчас в Сочи, безусловно, это правильно, вовремя и очень важно. Московский университет заканчивает строительство школы, я там тоже прислал фотографии для одаренных. Каков принцип? Вот то, что вы говорили, что надо, чтобы и корпорации, госкорпорации, бизнес присутствовал и соучаствовал в этих проектах, потому что это будущее их рабочие, работники, будущие их исследователи. Ведь пройдет 10 лет, и, собственно, вот эти школьники и студенты будут главными лицами в этих корпорациях. Поэтому очень важно, чтобы эти школы имели вот еще и этот контакт. Теперь два предложения. Значит, вот первое предложение. Мне кажется, что любой ведущий, а ведущим я два слова скажу, что это мы понимаем, университет, организация, центр Академии наук имел школу, которую курирует. Мне кажется, сейчас это вовремя. Конечно, это не значит, что их будет там бесконечно много, но там, где есть научный потенциал, где есть профессура, способная прийти в школу, читать лекции, профессура, как Колмогоров пришел в школу Солнца и читал математику школьную. Вот. Мне кажется, что эту идею надо бы нам поддержать, может быть, и в решении совета, что ведущие организации должны держать при себе школу, шефствовать над ней, или иметь такую школу. Вот мы будем иметь 2 школы, школу, которую строим и летом запустим для способных ребят, и школу имени Колмогорова. Это первое предложение. И второе. Ну, вот здесь, может быть, на западный опыт глянуть, Францию, Германию. У них вот эти, их научные институты, СНРС, институт Макса Планка, они формируют штаты, ну, по-нашему штаты, там 20-30 профессоров, и говорят университету, именно они, научные организации, вот мы вам даем возможности, 20 профессоров, пустите их к студентам, пусть они ищут талантливых студентов и берут их потом в наши корпорации. То есть не так, как сейчас у нас, вот все-таки мы, университеты, на полставки берем ученых из академии. А вот там эти организации дают возможность, своих деньги дают, чтобы готовить профессоров для университета и посылать их с тем, чтобы был контакт. Мне кажется, надо подумать, может быть, вот эти советы, которые будут, вот этот контакт между научными центрами, у которых нет студентов, и университетами, осуществляли вот на такой хорошей основе. Ну и закончу я вот чем. Вот Александр Витальевич говорил о корреляции. Вот, ну, похвастаюсь. Московский университет по цитируемости и по публикациям в ведущих мировых журналах – это 15% потенциала России. 15%. Вот, шестая часть. Это немало, мы гордимся этим. И вот по всем грантам, которые мы выигрываем, это тоже 15% грантов, ну, которые мы выигрываем. В этом смысле действительно есть объективность и есть корреляция. И теперь, как я понимал бы слово «ведущий», вот она вызывает дискуссию, вот мы понимаем Московский университет «ведущий», вот в смысле того, что надо помогать другим, если есть такая возможность. Например, мы вот с Санкт-Петербургским университетом по доброй воле отказались участвовать в топ-100. Вот Дмитрий Викторович знает, мы просто посчитали, что наши коллеги должны эти средства осваивать и больше использовать, чем мы. Мы развиваемся как бы по собственным стандартам, по собственным понятиям. Поэтому, мне кажется, ведущие, вот надо понимать, как центры, которые могут помогать другим, в том числе и тем, где есть зародыши научных школ, и их надо поддержать. А закончить я хотел все-таки призывом с Михаилом Борисовичем перекличкой здесь. Нам надо собственный рейтинг все-таки доделать. Мы уже говорили об этом, потому что мы как бы учимся по другим оценкам, не по нашим оценкам. Вот я приведу один пример. Вот был проведен рейтинг, кого берут зарубежные компании, Siemens, IBM, Mercedes, на работу. Вот, каких выпускников, какого университета. Это рейтинг, я просто цитирую. Московский университет вот в этом списке, это зарубежная компания, на 42-м месте в мире. Ну вот мы так востребованы зарубежными компаниями. А MIT, который во всех рейтингах занимает первое место, в этом рейтинге оказался на 242-м месте. Таким образом, эти компании предпочитают брать наши позиции. Тогда почему мы в рейтингах тех находимся на обратных позициях? Поэтому я бы считал, что мне нужно создать рейтинг, где был бы гамбургский счет. Вот, то есть объективно подсчитывать, кто чего достоин. Тогда это и популяризация нашего образования и нашей науки. Нам, наверное, не надо сильно оглядываться на то, что кто-то нам поставит оценку. Вот такое мое предложение.
Спасибо. Михаил Владимирович, пожалуйста.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, я хотел бы сказать несколько слов по поводу ведущих организаций. Вы знаете, вот Андрей Александрович любит такую фразу часто говорить, что вот выживание – это всегда кластеризация, а развитие – консолидация. Это ключевой вопрос. Если вы попали в окружение, вам дивизию не вывести, и батальон, и роту, и даже взвод поодиночке можно выйти. Вот мы выходили в постперестроечное время, кластеризуясь поодиночке. Это привело к дроблению тематики, дроблению организации по факту. И сегодня мы в конвульсиях, так сказать, выходим вот из того периода, потому что нам надо развиваться, а это есть консолидация. Она очевидна. При этом ведущие организации не надо назначать, они есть. Вот Виктор Антонович сейчас сказал, гамбургский счет, и мы все знаем. Можно не перечислять, организацию не называть, мы точно знаем, кто ведущий. Вопрос заключается в том, сегодня, при сегодняшней системе, тот, кто как бы по факту, по праву есть ведущий, он может или не может взять на себя функции и ответственность за развитие некой области. Ведь вопрос заключается, мы делим не спецпаёк, а спецответственность. Это очень важная вещь. Вы знаете, вот у Пастернака есть такая короткая поэма «Высокая болезнь». И там он анализирует Октябрьскую революцию, и в конце он говорит такую вещь про Ленина. И вот его, увидев в яве, я думал без конца об авторстве его и праве дерзать от первого лица. Ответ какой? Он управлял течением мыслей только потому страной. Вот у нас вопрос заключает в том, мы должны найти организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях. И это можно сделать только имея инициативно, как бы вот эти организации, если они есть, и помочь им административно. Вопрос заключается в том, вот я вам приведу простой пример. Вот это касается нашего оборонного комплекса, это касается любого направления, о котором мы говорим. Нам нужен конечный продукт. А у нас при всем, знаете, сила, Федя, у тебя в словах есть, но расставить ты их правильно не умеешь. Каждый играет свою мелодию. Вот до того, как был создан по решению Владимира Владимировича первый НИЦ, Курчатовский институт, у нас было энное количество, точнее, 6 ядерных центров в стране. 2 ядерных оружейных в Росатоме, остальные были под крышей Академии наук, правительства и так далее. Каждый делали практически похожие дела, одно и то же, дублировали полностью все. Сегодня мы имеем послед в десятках одинаковых кафедр, которые производят непонятно кому и непонятно что. Это есть советский послед. Значит, сегодня консолидация привела к тому, что удалось четко консолидировать наше участие в международных проектах, абсолютно взаимодополняющим образом все участвуют, и двинуть проекты на собственной территории, сделать все это понятным и прозрачным. Вот я вам приведу пример. Например, сверхпроводимость. Все, много кто занимает сверхпроводимостью. Но мы сегодня должны понимать, что наша конкурентоспособность в массе областей связана с тем, перейдем мы на электродвижение или нет. Это касается всех направлений нашей деятельности. Но теперь, чтобы развить сверхпроводимость, вам для этого надо предусмотреть все. С одной стороны, чистые вещества. С другой стороны, теоретический расчет на эту тему. С третьей стороны, физико-химические исследования, материаловедческие работы. Технологию, в конце концов, изготовления кабелей и двигателей, создания конечного продукта. Но это можно сделать только при наличии фактически ведущей организации, которая возьмет на себя полную ответственность за конечный продукт и организацию этой деятельности. И вот мне представляется, вот Владимир Владимирович уже издал указ, введена, так сказать, должность главный конструктор, точно так же должна быть введена должность научного руководителя, как это и было, скажем, во времена развития атомного флота. Поэтому мне кажется, что, вот понимаете, вот, Володь, ты сказал про Перельмана и Эйнштейна. Вопроса нет, но ни Перельман, ни Эйнштейн не просили миллиардных денег. Один тихо сидел в патентном бюро, а второй в квартире с авоськой, молоком и батоном. И ради бога, их же никто не трогает, но мы говорим о масштабных проектах, которые требуют инвестиций и двигают страну на новые рубежи. И это невозможно сделать без фиксации этих организаций. Более того, эти организации, как вот правильно сказал Александр Витальевич, они должны воспроизводить сами себя потенциал. Вот уж сегодня раз цитировали вы Кекоина, я вам напомню, вот был такой рековер, аналог нашего Александрова, отец атомного флота Соединенных Штатов Америки. Он в 60-х годах написал, самая главная угроза национальной безопасности Соединенных Штатов – это советская средняя школа. Так мы еще не сошли с этих позиций, мы должны успешно, быстро, в короткие сроки, у нас нет времени на разговоры о консолидации. Мы либо консолидируемся, и советы. Вот Юрий Сергеевич не даст соврать. 10 лет назад, когда я был вице-президентом Академии наук, мы обсуждали вопрос ревизии советов научных, почти несколько десятков в Академии наук. И мы обсуждали. Это, к сожалению, так сказать, не дошло до точки, но сегодня это становится очевидно важнейшей вещью. Эти советы должны быть межотраслевыми и межведомственными. И только тогда, при персональной ответственности человека и организации, мы двинем и получим результат в короткий срок. Спасибо. И еще одну секунду, я вот хотел консолидироваться с тем, что сказал Михаил Борисович. Он, конечно, вспомнил меня, но тем не менее я безотносительно к этому хочу сказать, что я полностью поддерживаю наше вот востоковедение, оно очевидно, и все он сказал, с моей точки зрения, очень важно и правильно.
Будем друг друга хвалить. Это в нашей традиции, в литературе описано хорошо. В художественной. Пожалуйста.
Важнейший вопрос, который предстоит решить для быстрого движения вперед, это изменение механизмов управления финансированием научными организациями. по существу необходимо перейти к управлению деятельностью от управления сетью организаций и к управлению результатами от управления затратами, что мы до сих пор делали. Это означает, по существу, изменение традиционной модели, когда деньги распределяются по госзаданию в соответствии со штатной численностью, которая возникла десятилетия назад. Основания, по которым это произошло, уже давно перестали иметь силу, а финансирование инерционное все сохраняется и сохраняется. Поэтому изменение модели распределения средств федерального бюджета на госзадания – важнейший элемент нашего движения вперед на уровне отдельных ученых, лабораторий, научных групп, целых организаций. Путем научной экспертизы, прозрачной и понятной, необходимо выделить лидеров, которые уже сегодня работают на мировом уровне, обеспечить перераспределение средств в пользу этих лидеров, и таким образом и возникнут ведущие организации. Я здесь использую редкую возможность согласиться с Владимиром Евгеньевичем Фортовым. Мне кажется, неправильно ставить телегу впереди лошади. Сначала, конечно, надо провести анализ и четко понять, кто может работать, кто готов работать на уровне отдельных научных групп, а потом уже там, где эти люди сконцентрированы, и принимать решения о назначении ведущих. Спасибо.
Благодарю вас. Так, пожалуйста, кто еще хотел? Все? Будем заканчивать. Хочу вас поблагодарить за совместную работу при подготовке проектов решений. Безусловно, мы учтем все, что было предложено в ходе дискуссии. Что касается моратория, вот Владимир Евгеньевич просил продлить его, но ведь мы мораторий вводили для того, чтобы у науки ничего не растащили, но не для того, чтобы мы, опираясь на решение по мораторию, ничего не делали. Поэтому, если Академия наук считает целесообразным дальше этот мораторий продлить, я его продлю. Но только у меня просьба ко всем участникам этого процесса. Кстати говоря, вот там, собственно говоря, такой механизм и введен, а именно обеспечить сохранность в составе Федерального агентства научных организаций имущества, закрепленного за подведомственными ему научными организациями, кроме случаев, определяемых решениями президента Российской Федерации по представлению правительства. Мы это сохраним, Владимир Ильич. Но только я обращаюсь и к вам, и к министерству, и к Андрею Александровичу Фурсенко. Исхожу из того, что общими усилиями все-таки будут предприниматься шаги, направленные на достижение цели реформ, о которых мы и говорили. Но, конечно, это не значит, что это имущество должно растаскиваться куда-то на сторону. Но преобразования должны какие-то происходить. Вот, собственно говоря, мы ради этого же все и затеяли эти мероприятия. Вот. Теперь по поводу поддержки только успешных центров. Конечно, это звучит так рисковато, я согласен с вами. Но чего нельзя делать? Нельзя поддерживать бесперспективные центры. Вот чего нельзя делать, понимаете? Значит, это все равно, что в экономике поддерживать предприятия, вечно субсидировать предприятия, которые обречены на то, чтобы быть закрытыми. Лучше их своевременно закрыть, эти предприятия, решая социальные проблемы коллектива, перенацелить, структурировать и так далее. То же самое, думаю, здесь, и в научной сфере. Но вот жалко просто денег. Те деньги, которые могли бы достаться тем людям и тем организациям, которые добиваются и способны добиваться новых успехов, они просто будут уходить и неизвестно зачем. Вот. Теперь по поводу критериев оценки. Конечно, их нужно совершенствовать. Здесь я не могу с Виктором Анатольевичем согласиться. И у нас есть свои, наверное. Ну так вы и доработаете тогда. Где они? Вот обращаюсь к тем же людям. Министр здесь, бывший министр, но не помощник, президент Академии наук, ведущие вузы. Ну давайте выработайте. Мы только, вот пока у нас не будет своего критерия, мы вынуждены будем руководствоваться тем, что есть, тем, что нам предлагают. Ну и вечно будем жаловаться на то, что это нам не подходит. Это же неправильно. Давайте сделаем свой. Вот совет у нас такой. Все уважаемые люди такие, все умные, все ученые в разных отраслях. Любо дорого посмотреть. Ну, критерии-то давайте выработаем, которые могли бы оценить вашу работу, работу ваших коллективов и людей, которые работают в других организациях, не представленных здесь своими руководителями. Это действительно важная вещь, Виктор Антонович прав. Ну, конечно, там они... Это рынок. Значит, рынок подготовки кадров. Они рисуют там то, что выгодно на этом рынке рисовать производителям этих кадров. Понятно. Но других нет у нас. Китайцы что-то пытаются придумывать. Ну, так молодцы. Ну, а почему нам-то не придумать, не сформировать? Вот. Да, по поводу того, что главное управлять течением мысли, это правильно, конечно, Михаил Валентинович. Ничего, управлять течением мысли – это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так все, сама идея по себе правильно. То в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизация там, и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом. Вот. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там. Надо подумать еще, какая мысль. Вот. Большое вам спасибо. С Новым годом вас наступившим.